Мы читаем книгу Труда Бааля Сулама на странице 169, в Птиха, введение в науку Каббала, пункт 30, который находится также в книге Каббала для начинающих на странице 337. Книга Труда Бааля Сулама, страница 169, Птиха, введение в науку Каббала, 30 пункт, или Каббала для начинающих, страница 337. 30 пункт. Для того, чтобы понять нисхождение ступеней на пяти уровнях один под другим, то, что выяснилось в пяти парсуфах Ак выше, и также на всех ступенях, которые выясняются в пяти парсуфах каждого мира, из четырех миров Абия до Малхут до Асия, то есть все, что нисходит, все, что выясняется, все, что произошло, произошло согласно тому же принципу, как мы говорили, что есть желание получать и свет. Две эти силы, они приходят к нам от Творца, который создал сущее из ничего, желание получать, а Он сам сущее из сущего, желание отдавать, и творение из ощущения стыда, из ощущения величия дающего, величие Творца ставит между собой и Творцом то, что называется намерение, экран, то есть хочет уподобиться в своих действиях Творцу, получает от Творца, но для того, чтобы отдавать, и тем самым происходит, что оно получает и отдает Творцу, а Творец дает в отдаче, и тем самым получает от него. То есть оба они получают, оба отдают, и тогда приходят к слиянию. То есть действия, они, в общем, желание, экран и свет, и наслаждение. Свет или наслаждение. И тогда весь этот порядок действий творения, это все то же самое, это все для того, чтобы в каждом состоянии, какое бы ни было, какие-нибудь решимот, которые откроются в нем, какие-то внешние условия, внутренние, которые раскроются, всегда придет к оптимальной отдаче. Максимум, насколько он способен обратно отдавать Творцу. Максимальное совпадение. Это понятно, простая вещь. В любом месте, насколько он может выяснить, все условия, все, он просто выстраивает так для того, чтобы отдавать обратно. И тогда, благодаря такому рецепту, он строит свои отношения, парцуфы, то, что называется, всякий раз, когда раскрывается какое-то новое состояние, он так строит себя по отношению к Высшему. И тогда получается, что из строения творения, в котором есть пять уровней авиюта, на каждый уровень разделяется еще на пять, и каждый уровень делится еще на 5, получается, что есть у него 125 уровней авиюта всего. В падении с самого высокого уровня, когда он пользуется всем желанием получать, пока не начинает пользоваться самым маленьким уровнем авиюта. Поэтому у нас есть 125 ступеней сверху вниз. Скажем, спуска или нисхождение, очищение, желание получать экрана и света внутри, потому что они связаны вместе и нисходят так вместе, сверху вниз. Это то, что он сказал. То есть у нас есть миры Бия и парцуфы, и все. И нужно понять как следует, что такое очищение экрана Дегуф, которое происходит в каждом парцуфе, из парцуфа Фака, мира Никудим и мира Исправления. То есть почему происходит так, что это самое высокое состояние, оно всякий раз сейчас уменьшает себя, копирует себя в состояние все меньше и меньше и меньше, и так 125 раз. Пункт Ламеталев, 31-й. И дело в том, что нет у тебя парцуфа или какой-либо ступени, у которой не было бы двух светов, которые называются окружающий свет и внутренний свет. И выясним их в Ак, потому что окружающий свет первого парцуфа Ак – это свет бесконечности, который наполняет всю реальность. И после первого сокращения экрана, который был установлен в Малхут, произошел зевук Дака от света бесконечности с этим экраном. И благодаря отраженному свету, секундочку, где это? А, да. Поднялся, когда поднялся этот экран и притянул высший свет в мир сокращения с точки зрения 10 сферот Дерош и 10 сферот Дегуф, как сказано в пункте 25. Что он говорит? Все-таки нарисуем, что у нас есть после сокращения желание получать. И желание получать говорит: я сейчас собираюсь сделать то же действие, как Творец. Приходит к нему свет, он отталкивает свет и начинает думать, как он строит свое отношение к Творцу, как Творец к нему. И после того, как он производит расчет, он тогда расширяется отсюда и вниз, до каких-то границ в гуфе, где он может получать радиоотдачи. Это состояние называется внутренний свет, и тох, внутренняя часть, а там, где он не может пользоваться своим желанием, это называется сов, парцов и конец. Граница называется табур, там, где он производит расчет до входа светов внутрь желания, внутрь себя, это называется П, и тогда все мысли, которые он производит, это называется Рош. Мы думаем, что Рош находится наверху. Наверху это называется до получения на практике. Но не может быть, чтобы Рош был выше желания. Рош должен быть во всех желаниях. То есть я знаю точно, что находится передо мной. Я как бы вкушаю все вкусы. Я знаю точно, как я голоден. И насколько это мне даст наслаждение, и насколько хозяин находится в этом, и как я раскрою его, и в каком виде он раскроется мне тогда, чтобы я смог со всеми вкусами, чтобы я потом бы не упал посередине, как в разбиении килим, потом мы будем учить. А все параметры, они раскрываются мне в рожь. То есть рожь — это во всем парцуфе, во всех этих желаниях я проверяю. А это называется рожь, поскольку это предшествует действию, когда я собираюсь практически насладиться. Поэтому рожь — это называется в потенциале. В потенциале. А гуф — это называется на практике. И все. Но это то желание получать работает. И то желание получать определяет. Сейчас я думаю. Не говори мне, что я собираюсь наслаждаться. Я не собираюсь наслаждаться, я собираюсь проверять. Хотя я работаю с наслаждением, и с желанием, и с раскрытием, и с объединением, и со всем, что есть. Обязан знать все детали. Так мы делаем. То есть, когда мы можем сказать, что можно построить рожь, когда есть сила экрана, когда есть сила сокращения, когда есть сила противостоять всему, что бы то ни было, тогда он собирается производить расчет, насколько можно получать радиоотдачи. Тогда он может раскрыть наслаждение во всем своем гуфе и измерить, насколько можно ему получать и насколько нет. То есть нужно понимать, что Рош знает все, что происходит. Если Творец, который раскрывается, это весь Творец и со всем творением. Я обязан проверять себя во всех ситуациях, какие бы ни были, что бы ни произошло. Не надо представлять себе, что это Рош наверху, что-то абстрактное желание. До кончания всех желаний мой расчет, он такой. И поэтому мы говорим, а потом после решения, которое производится в Рош, распространяется в Гуф. То есть у нас есть тут прямой свет, который приходит к парцуфу, и отраженный свет, который отталкивается парцуфом. И есть у нас еще отраженный свет, облачающий прямой свет. Тут ор пними, то, что выходит наружу из парцуфа, так это... Потом он приходит и давит на экран, и я рисую его здесь. Это называется окружающий свет. Есть много видов цветов, внутренние, окружающие, облачающие разного рода. Каждый из них подразделяется на 5 частей, по крайней мере, на Ранхай, во внутреннем, и в окружающем, и в облачающем, потому что все вытекает из соединения или отторжения желания, которое всегда включает 5 частей. То есть мы не будем входить в эти частности, но в конечном счете нужно понимать, что схема, она очень-очень схематичная, очень-очень такая простая, что это только дает какое-то направление мысли, но внутри там есть очень много частностей, и, в общем, все творение, оно здесь находится в действии. Мы продолжаем. Однако это притяжение, которое в парцуфе Ак из бесконечности не наполняет всю реальность до сокращения. То, что было там. Малхут бесконечности. Это вся Малхут бесконечности. Это вся Малхут бесконечности. Малхут бесконечности. Он проверяет сейчас, как наполнить ее. И видит, что не может. Как он может относиться к ней? Есть еще кое-что. Ведь мы говорим с вами о круге и о очень тонкой линии, в которой строятся все миры целиком. Линия миров. Здесь все миры. А здесь весь окружающий. Леваевен, то, что мы потом будем говорить. Где сравнивается этот парцуф, этот рисунок с этим рисунком? Да? То есть мы должны сказать, что то, что мы тут взяли в расчет, внизу сов парцуфа, он на самом деле находится здесь. Мы еще поговорим об этом, потому что на самом деле этот чертеж, он должен быть трехмерным. Тут есть еще вещи, которые раскроются потом, такие желания, которые мы не можем принять в расчет. Это ниже Сиюма. Когда мы говорим о парцуфе, допустим, от бесконечности Гальгальта до этого мира, Гальгальта, которая стоит отсюда до сюда, то есть ниже Сиюма, в этом мире то, что называется, стояли ноги его на Масличной горе внизу. Есть тут желание ради получения, которое все еще здесь не раскрылось. Целиком оно тут находится сокращенное. А потом раскроется желание ради получения, Леваевен, желание другие, которые относятся к кругу. Ну, это для того, чтобы немножко все-таки думать, что не все мы тут выясняем, а только общими линиями для того, чтобы получить впечатление о сути действия. Это то, что на самом деле мы хотим здесь выяснить прежде всего.
И он говорит следующее: но это притяжение парцуфа Ака из бесконечности не наполняет всю реальность, как и до сокращения, но определяется как рожь и сов, как в качестве сверху вниз, поскольку свет его прекращается на точке этого мира, что означает заканчивающую Малхут, в качестве сказанного «стояли его ноги на Масличной горе», и также в качестве изнутри наружу, поскольку, как и есть здесь сферот сверху вниз, кахаптум, а Малхут, который оканчивает Ак внизу, также и есть здесь сферот кахаптум, изнутри наружу, который называется Мохацамот Гидин Басар и Ор. Это как Кетр Хма Биназе Рампин Малхут, только имена вот этих сферот, которые в ширину, это Мохацамот Гидин Басар и Ор. Когда свет, кожа, ор, представляющий собой Малхут, заканчивает парцуф снаружи, когда в отношении этого считается парцуф Ак по отношению к бесконечности, наполняющей всю реальность, только как тонкая линия. Поскольку парцуф Орс, кожа заканчивает его вокруг, снаружи, и не может расшириться и наполнить всю сократившуюся, все сократившееся пространство, и остается только тонкая линия, которая находится в середине пространства. И мера света, которую получает ВАК, то есть тонкая линия, называется внутренним светом. И все различие большое, которое между внутренним светом, которое ВАК, и между светом бесконечности, которое прежде сокращения, называется окружающий свет, поскольку он остается в качестве окружающего света вокруг парцуфов АК, поскольку не может облачиться во внутреннюю часть парцуфа. Лучше все-таки я изначально рекомендовал бы представлять это в виде сферы, в виде меча, а не как плоскостное изображение, круг, поскольку мы должны будем подняться во всевозможные, должны будем подниматься во всевозможные состояния. И что он хочет сказать? Он хочет сказать следующее. Или даже без шара и без круга и без линии. И есть желание получать созданное Творцом, которое он привел его к Малхут бесконечности. И после решения Малхут произвести сокращение, сокращение было произведено на все это бесконечное желание. Бесконечное это когда он, оно в точности подобно Творцу. Когда нет у него меньше этого желания отдавать Творца, но без ограничения с его стороны, когда у него будет намерение ради отдачи, будет в точности как Творец, Поэтому бесконечно. Бесконечность — это как Творец, когда у тебя все данные стать как он. Сейчас возникает вопрос, насколько ты способен получить впервые, когда дают тебе возможность стать как он, и тогда раскрывается, что всего-навсего, на что способно творение, это только тонкая линия, тонкий канал, по которому оно может получить. То есть из всех желаний, какая-то маленькая часть из всех желаний, конечно же, он не может ограничить себя в видах желаний, но берет всю бесконечность, всю бесконечную Малхут, делает расчет на всю Малхут и уменьшает себя тогда с большого состояния, уменьшает и уменьшает себя до меры, в которой способен получать. В той мере, в которой он получает, есть все детали, только в очень маленьком виде, от всей Малхут бесконечности. И это та порция, которую он сейчас способен получить ради отдачи, то есть выразить свою отдачу Творцу. Это можно уподобить тому, как говорит Бааль Сулам, что это круг, и внутри которого находится канал, и этот канал является именно формой получения, творения, после первого сокращения, когда творение желает доставить наслаждение Творцу. Творец находится вокруг, здесь окружающий свет, и творение хочет прийти к соответствию между собой и этим окружающим светом, то есть отдавать ему все то место, где творение не наполняет себя, это пустое пространство, это желание получать, которое пусто, поскольку оно после сокращения все было пустым, но все-таки это желание получать продолжила после сокращения свет, насколько оно было способно это сделать ради отдачи. Что можно еще здесь добавить? Задавайте вопросы, пожалуйста. Есть много вопросов по интернету относительно понятия «рош». Спрашивают из Украины, что такое «рош». Это мысль или ощущение. Это всегда ощущение, поскольку всегда работаем с желанием получать. Нам не с чем больше работать. А кроме ощущение — это расчет. Что это значит? Желание получать делает расчет, насколько может давать радиоотдача. Намерение радиоотдача называется мыслью. Произвести этот расчет радиоотдачи и принять его желание получать называется ощущением. То есть делаем расчет на ощущение. То есть вместе разум и сердце. Спрашивает из Израиля, как с одной стороны есть рожь, которая выясняет все до действия, а с другой стороны работа по отмене себя против знания. Как это согласуется? Зависит от того, к чему я себя отменяю. Здесь нет самоотмены. Мы не говорим здесь об самоотмене. В этих парцуфах, которые нисходят сверху вниз, мы не говорим о работе творения, поскольку эти действия являются действиями обязательными, которые таким образом действует следствие стыда, которое привело к сокращению желания. А стыд и сокращение желания привело творению к созданию экрана. А экран и стыд, и свет приводят его к расчету, сколько он может получить радиоотдачи. И тогда творение производит расчеты и не сходит сверху вниз. И во всех этих расчетах существуют предыдущие данные. Встречи творения со светом, с Творцом, когда вследствие этой встречи ясен результат, который выходит в выясненном виде, рассчитанном не выше знания, не в вере, не вследствие каких-то сил скрытых, когда творение должно здесь самоотмениться. Самоотмена — это когда мы хотим подняться снизу вверх, затем из точки этого мира снова в бесконечность. Там мы должны отменить себя. Что значит отменить себя? Получить природу высшего вместо нашей природы. То есть ценить природу высшего вместо нашей природы. Это называется самоотменой. Когда я тоже это проделываю в разуме, я должен быть очень умным, я должен пользоваться очень многими свойствами, группой, распространением, учебой, учителем, советами каббалистов. Я должен это хорошенько переварить для того, чтобы убедить себя, чтобы отменить по отношению к тьме, которая представляется мне свойство высшего. Это его свойство отдачи, которые представляются мне темными. И я хочу все-таки относиться к нему. Я его ценю как выше себя. Это после множества действий подсознательных, или в самоотмене, или в вере выше знания. Это действие очень-очень рассчитанное, очень-очень рациональное тоже. Это не просто так, когда я хочу самоотмениться. Где мой разум? Я его выбрасываю, тогда я отменяю себя по отношению к высшему. Наоборот, ты тогда просто так отменил себя. И внутреннюю свою суть тоже. Но в действиях сверху вниз нет никакой самоотмены. Это данные, которые формируют нам парцуфы, начиная с рожков и до конца кава линии. Да, передайте микрофон, пожалуйста, в этом направлении. Есть здесь объяснение, которое очень абстрактное. И вдруг в середине какой-то образ, когда человек стоит на масличной горе. Это как будто бы материальное место. А что это за материальное место? Это масличная гора. Если ты так думаешь, тебе лучше уйти отсюда. Я говорю очень серьезно. Если ты пришел сюда, ты обязуешься не думать об этом мире. Что в этом мире может быть что-то духовное. Нет ничего написанного в книге, где говорилось бы о каком-то месте, объекте, свойстве даже, которое ты бы мог увидеть в своей реальности. О какой масличной горе ты думаешь в Иерусалиме, когда мы поднимаемся на какой-то холм? Не дай Бог. А если напишут тебе о храме, ты будешь думать, что это материальный храм, и царь Давид, и Моше, и Авраам, ты будешь думать, что это человек. Что с тобой? Ты изучаешь Каббалу или зоологию? Я тебя не понимаю. Ты говоришь о теле человека или о свойствах на уровне этого мира, о растительном, когда там какие-то маслины растут на какой-то горе? Ты говоришь о каком-то духовном понятии, а что для тебя тогда храм? Это вот эти камни, которые тоже находились когда-то на этой горе в Иерусалиме. Что так? Не дай Бог. А что такое стена плача? Что такое человек? Этот мир не существует, он воображаемый. Не дай Бог думать, что есть даже здесь полслова о той реальности, которую мы переживаем сейчас. Здесь нет никакого слова, говорящего обо мне теперешнем. Нет. Ты смотришь на меня, как на сумасшедшего, а думай наоборот. Да. Это понятно, в том-то и дело, поэтому я спрашиваю, почему Бааль Сулам пишет об этом? Потому что в духовном нет названий. И так мы называем точку линии бесконечности, когда она касается этого мира. Этот мир — это не тот мир, где ты сейчас. Тот мир, где ты сейчас, у тебя нет вообще определения в духовном. Это называется воображаемым миром, и все. Этот мир — это духовная ступень, последняя, но духовная. То есть есть там желание получать, которое находится в ради получения, но касается и не касается, как это написано, желание отдавать.
Надо посмотреть, как это. То есть, этот мир, скажем, представляю себе это так. У тебя есть точка в сердце, которая, если ты относишься к ней как к своему духовному началу, ты можешь называть ее, ну, скажем, пока что так, каким-то образом. Ты можешь называть ее точкой этого мира, которая является концом твоего духовного развития сверху вниз. Если ты будешь заниматься ею, ты через нее начнешь подниматься снизу вверх. И ты будешь отождествлять себя с этой точкой, то, что ты сейчас в своем теле и через 5 органов, телесных органов ощущений видишь в этой реальности, и ты совершенно не будешь себя с этим отождествлять. Ты будешь ощущать это как что-то такое, реальность, которая пока что дана тебе так воображаемая, чтобы ты существовал в чем-то таком воображаемом. И все. Ни одно слово, которое есть в этой книге, в каббалистических книгах и в Торе вообще, не говорит об этом мире ни в чем. Ни в каком случае. В Гмаре, в сказаниях, в Агаде, ни в Каббале не написано ни одного слова об этом мире. Иначе ты говоришь, что Тора говорит о науках в этом мире. Даже как вести себя в этом мире она не говорит. О морали. Да? Пишет Бааль Сулам. Есть много людей, которые думают, что Тора наша — это моральные учения. И в этом разница, как между Творцом и Творением. Нет морали в Торе. Тора не говорит тебе, как тебе нужно выстраивать свое животное. Все слова там, как тебе нужно исправлять твою душу, а не тело. Миква, ритуальное омовение, это как ты должен исправить свое тело в свойствах бина. Кашрут, Это как ты должен подготовить свое животное для того, чтобы исправить его до уровня человека, пользоваться им желанием, мясом, пользоваться этим на уровне человека, который выше, чем уровень животного в тебе, внутри. Жертвы, которые ты приносишь, когда ты берешь жертвы, это и соль, и кровь, и вода, и мясо, и урожай. Когда ты жертвуешь от неживого растительного животного до уровня говорящего, ты пользуешься всеми этими желаниями для того, чтобы перевернуть их на ради отдачи. В выражении нашего языка это получается, что ты как бы сжигаешь и печешь хлеб, и сжигаешь мясо, и проливаешь кровь и воду, что такое там на краях жертвенника там и все это. Это все это только духовное. Только духовное. Нет ни одного слова, которое говорило бы, что там из камней должен что-то построить. Только об исправлении души. И все. Поэтому что такое масличная гора? Это Зоар, как правило, силен в этом, что он ведет нас через образ якобы материальный в реальное, в духовное. Не дай Бог, если ты так думаешь. Это вообще нет такого. Я учился у Зильбермана в Иерусалиме, я слышал от него, что он ходит молиться к стене плача. Это было еще до того, как я пришел к Рабашу, что он идет, ходит молиться к стене плача. Дневную, вечернюю молитву пешком в шаббат, потому что там 10 духовных сферот сталкиваются с этим миром. И я ушел от него. Это был 76-й год, может быть. Все. Нельзя так говорить. Да? По поводу масличной горы, то, что мы говорили, об этом же это написано в Орбаира, определение масличной горы. Материальная гора в нашем мире перед нами, в этом мире, ты видишь, как путают в этом мире, что он говорит. В этом мире есть заимствованное отношение относительно духовности, то, что говорят, что стояли ноги его на масличной горе. И понятно, что если каббалист назвал именем этой горы, конечно, он понимал полное понимание этого названия. Если какой-то низменный назвал этим именем, конечно, ему подвернулся какой-то случай, что он увидел, что земля его похожа на маслины, или похоже, что маросли маслины, или что-то такое. Как это может быть, что кто-то, кто бывал там со своим стадом, говорит: «О, какие тут маслины растут!» И начал говорить о том, что это масличная гора. Как это возможно? Потому что это в природе человека, что он думает и дает название, он не знает откуда. Это приходит к нему от духовного корня. Если он, в общем, находится в системе, кто он, этот человек, в общем? Это кто-то, кто говорит. Да. Как Рош знает, сколько гуф должен получить ради отдачи? Потому что Рош находится внутри гуфа. Я говорил об этом. Рош находится внутри гуфа, берет все желания, знает о всех частностях в гуфе, обо всех наслаждениях, которые должны прийти, облачиться в тело. Рош знает все. Рош как бы... Это как бы ты получаешь... Знаешь что, я прихожу к тебе... Ты мне даешь угощение, и все. Я говорю: знаешь что? Я не могу принять ничего, если не ради отдачи. Я прошу тебя, давай договоримся. Я сейчас беру все и все съедаю. И наслаждаюсь от всего до конца. Беру и наполняю себя. Так. Со всеми вкусами. Да? Вы чувствуете слюну во рту? Да. И вместе с этим я должен раскрыть, какие ты даешь мне вещи, любишь меня, а меня не волнует, я думаю только об этих наслаждениях, стыд какой у меня есть, я весь сгораю вместе с этим, я все сейчас чувствую. И как я отталкиваю тогда все наслаждения от себя, что я не хочу получать их, но какой стыд я ощущаю за то, что я отталкиваю их из-за своей неприятности. И я тем самым отталкиваю тебя, ты так хочешь дать мне наслаждение, так любишь меня, и что мне делать? И я готов принять, насколько я способен для того, чтобы дать тебе все-таки одолжение. Выше своего стыда, да? И тогда, насколько я могу, все эти вещи происходят в рожь. А иначе как ты будешь делать? И ты скажешь, ну, он получает на практике, он вообще получает или не получает эти наслаждения? Он обязан почувствовать их, как находящихся в нем, но, тем не менее, это называется рожь, потому что он решил до этого, что я сейчас произвожу расчеты ради хозяина. И после этого решения ешь все, что у тебя стоит на столе, это не называется, что ты ешь. Потому что ты повторяешь то действие, которое у тебя было, там это называется, что свет приходит через рожь до экрана, который в ПДРОЖ. Значит, он приходит, свет. Что я раскрываю его внутри моих килим, внутри моих желаний. Что есть у меня вьют в рожь, что я ощущаю там все наслаждения. Нет рожь вообще, нет такого рожь в парцуфе. А я работаю со своим животом внутри своего живота, но я говорю, я сейчас проверяю все наслаждения, я наслаждаюсь. Я чувствую стыд, я чувствую наслаждение, я чувствую хозяина, я чувствую все. И все это для того, чтобы произвести правильный расчет для него. И тогда это не называется, что я собираюсь наслаждаться. Тогда не называется, что я получаю. Потому что вначале я уже решил, что я собираюсь проверять. Поэтому все, что есть в гуфе, есть в рожь, и все, что есть, все, что принимается решение в рожь, потом есть в гуф, это то же самое. Все желания, которые у нас есть в гуфе, они также находятся и в рожь. Целиком. И пользуются всеми ими. Да? Так от чего это зависит? Это зависит от гуфа, то есть насколько он может принять и как это растет. Оставь гуф и рожь, это зависит от желания, и все. От желаний, от света, от экрана, от стыда, от ощущения Творца, от ощущения себя, ощущения наслаждения, от всего. Но желание, кроме желания нет ничего, в которых это происходит. Мое отношение к желаниям называется рожь, мое отношение к наслаждениям называется экран, мое отношение к Творцу называется отраженный свет. Это все я представляю себе. Я так отношусь ко всем этим вещам, и поэтому так они называются. Но в конечном счете мы возвращаемся снова к началу. Кроме света, наслаждения и кроме желания получать творение, нет ничего. Две вещи. И все. А где это происходит? Только внутри желания получать все может происходить. Рожь тоже находится внутри желания получать. А почему это называется рожь? Потому что я до этого работаю таким образом с желанием получать. Когда я проверяю, а потом я говорю, что сейчас я на практике буду наслаждаться ради хозяина. Понимаешь? То есть рожь находится как бы внутри гуфа, внутри желания получать. А иначе вы думаете, что вдруг тут построилось нечто такое? В духовном так это называется, потому что все это желание. Да. Понять это технически, рожь это далит в хине, далит? Не-не-не. То, о чем мы не говорили, не говорили. Да. То, что мы говорили сейчас, это уже идет из творения. Но вы говорите, что в парцуфах Ак нет творения. Вы говорили, что это до этого. А желание есть? Желание делает это. Желание чье? Желание, которое Творец создал. Что значит чье? Нет такого чье вообще. Желание — это желание. Но где тут входит творение? Вы как бы говорите, я не понимаю, что ты имеешь в виду под творением. То желание, которое Творец создал, после того, как оно почувствовало себя получающим, произвело сокращение, после сокращения хочет произвести какие-то действия ради отдачи. Почему? Потому что силы так действуют в нем. То есть относительно чего он делает этот расчет? Относительно всех чувств, которые пробуждаются у него. Я не понимаю тебя, ты как вдруг что-то взрывается, или что-то сокращается, или что-то еще происходит в какой-то материи? Благодаря сочетанию сил. И здесь тоже благодаря сочетанию сил так это произошло. Нет здесь еще творения, нет свободы выбора, нет еще кого-то, кто бы, у кого было бы самостоятельное существование. Силы, в общем, накапливаются и совершают такое действие. На этом мы закончим. А прежде чем мы перейдем к следующей части урока, мы споем вместе песню.
Yeah.